20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, всех приветствую. Это программа «Хроники». Меня зовут Александр Капков. Наша сегодняшняя тема достаточно интересная, хотя для меня была в некоторой степени удивительная, потому что не буду таить никакой интриги, на самом деле. Мы будем обсуждать тему ток-шоу. Связано это, естественно, с последними новостями одного из главных ток-шоу на нашем телевидении, которое касается Андрея Малахова и его ухода, перехода и всех вот этих вот новостей, которые мы на этой неделе с вами наблюдали. Будем делать это сегодня с преподавателем журфака МГУ, доцентром кафедры телевидения и радиовещания Юлией Долговой. Юлия Игоревна, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Давайте построим следующим образом. Новости есть новости, хочется продолжить. Не могу сейчас их никаким образом обсуждать, но, тем не менее, хочу начинать, наверное, все-таки с истории, потому что вы сами прекрасно видите, что такой формат, в принципе, как ток-шоу, и его ведущие становятся такими достаточно... Ну, они как звезды какие-то. За ними следят во всех социальных сетях, с ними фотографируются. Хотя, по большому счету, это те же самые журналисты. Но они ничем не отличаются от каких-нибудь спортсменов и прочих знаменитых людей. Сам формат. Давайте начнем с этого.
А давайте со звезд. Тоже очень интересно, кстати. У нас был заведующий кафедры Кузнецов Георгий Владимирович, известный журналист. Я думаю, многие журналисты его знают, помнят. Ну, он, в частности, занимался преподаванием. Вот он, когда говорил про ток-шоу, отмечал, что шоумен – это некое амплуа телевизионного журналиста. Оно действительно очень особенное. Человек должен быть таким ярким, должен уметь держать публику как в студии, так и у экранов телевизоров. И поэтому, естественно, этот человек, который привлекает всеобщее внимание. Поэтому, естественно, что потом с ним все и любят и фотографируют. Он должен быть звездой, иначе его шоу просто не будет популярным.
Это образ. Не любой журналист сможет быть...
Да, конечно. Каждому журналисту свойственны разные амплуа. То есть есть журналисты, которым подходит амплуа шоумена, а кто-то никогда ведущим ток-шоу не будет.
Ну, какая-то доля актерского мастерства должна присутствовать.
Очевидно, да, наверное.
В любом случае, все то, что получает приставку шоу, должно быть с налетом актерского мастерства, ненастоящего чего-то. Я правильно понимаю?
Ну, на мой взгляд, да. Хотя, конечно, на журфаке этому не учат.
Вот и я про то же. Да, я, видите, заговорил про журналистику, но вы меня совершенно справедливо поправили, потому что вы мне сказали, что это шоу, и здесь должно, должна быть игра, должна быть интрига, драма и все остальное. Всем этим наполнено шоу. Особенно шоу, ток-шоу, если говорить правильно, Андрея Малахова, которое... Как оно называлось самое первое? Вы помните?
«Большая стирка».
«Большая стирка».
Да, правильно.
«Большая стирка», которая тоже начинала там приковывать к себе внимание, и потом уже переросло во что-то, как нам казалось, более качественное, хотя, по сути, наверное, оставалось тем же самым. Что такое ток-шоу?
Ток-шоу, говорят, это, знаете, теоретики спорят. Говорят, что это жанр исторически сложившийся ток-шоу, вот сегодня самый популярный на экране. Кто-то говорит, что это формат, потому что если посмотреть на экран, да, посмотреть телевизор, что все ток-шоу очень разные. Там, сравнить Малахова, сравнить Соловьева, время покажет, да. Даже вне зависимости от тематики, все ток-шоу очень разные. Где-то в основе дискуссия, где две стороны оппонируют, спорят друг с другом. Где-то в центре, как у Малахова, интервью, приходят главные герои, его раскручивают, раскрывают в течение всей передачи. Поэтому, вот опять же, вспоминая Кузнецова, он говорил, что тут важно посмотреть на некие элементы, которые обязательно должны быть у любого ток-шоу. Это шоумен, яркий ведущий, который удерживает публику, ей интересен сам по себе. Зачастую на эту передачу приходят ради ведущего даже. Это, безусловно, герой. И говорят о том, что очень важным элементом является публика в студии, которая принимает участие в передаче. То есть вот если публика просто сидит и хлопает, вроде как это не ток-шоу в классическом понимании. Если публика говорит, задает вопросы, то мы уже можем сказать, что эта передача все-таки ток-шоу. Кстати, Владимир Познер также придерживается этой точки зрения.
Но мы не можем говорить о том, что программа «Познер» — это ток-шоу, потому что, раскрывая первое слово...
Да, нет, интервью, да.
Первое слово «ток» английское, мы понимаем, что разговор и речь здесь имеется в виду между ведущим и зрителем. Мы с вами тоже сейчас разговариваем. Тоже некий talk, conversation, или как иначе можно говорить. Но, тем не менее, это не то самое шоу. Какими мы бы вдвоем шоуменами здесь не были друг перед другом, нам нужен зритель для того, чтобы...
Вы знаете, Александр, вот, кстати, возвращаясь к истории, то историки обычно пишут о том, что современные телевизионные ток-шоу, они начали развиваться из таких радиопередач. Это было, естественно, в Соединенных Штатах Америки. И вот первые ток-шоу, те передачи, которые определяли как ток-шоу, они появились на радио, на маленьких американских радиостанциях, когда ведущие и гости разговаривали, причем публика в этот момент, естественно, молчала. Вот уже эти передачи начали называться ток-шоу. Потом постепенно они стали привлекать уже колл-ин-шоу, появились, когда стали звонить зрители в студию, задавать вопросы гостям. Вот постепенно вот так начал развиваться, кстати.
Формат. Когда мы говорим про традиционное... Я не знаю, вообще можно говорить о каком-то каноническом, традиционном понимании ток-шоу? Оно существует?
Ну, я говорю, элементы, да? Шоумен, да. Гость и зрители, которые разговаривают.
Обязательно телевизионный формат? Радиоформат.
Ну, наверное, радиоформат легко, да? Опять же, да. Вот если бы сейчас нам начали звонить зрители в студию, то, наверное, мы уже говорили про ток-шоу.
Уже
а так, интервью.
Тогда, значит, я считаю, что это не обязательное условие, телевизионная картинка.
Ну, да, конечно, да.
Хорошо. Я читал, если я не ошибаюсь, в том числе и ваш материал о том, что телевизионный формат ток-шоу зародился не где-нибудь, а, как и понятно, многое в Америке, уже после радийного формата с Филом Донахью, если я правильно понимаю. Что это было за шоу, как оно начиналось, что это был за человек?
Ну, пишут о том, что, честно говоря, мне с ним не приходилось встречаться, да. Ну, человек был, очевидно, и очень умный. И в 60-х годах он делал небольшое ток-шоу на телестанции «Вагая», да, это небольшая телевизионная станция. Звезд они привлекать не могли. Ну, и, как бы, звезды не всегда придут участвовать в передаче на небольшой телевизионной станции. Поэтому им приходилось искать какие-то свои пути привлечение публики. Это было дневное ток-шоу. Вот на самом деле в России дневные ток-шоу сложной, серьезной тематики появились достаточно поздно, уже вот в 21 веке. И сначала просто приглашали гостей в студию, Донахью, соответственно, с ними разговаривал, и, как принято на американских ток-шоу, сидела публика таким немым задником. Причем, естественно, подиум, где был гость, был ярко освещен, Донахью задавал ему вопросы, а публика молчаливо сидела. Ну, вот режиссер этого, в частности, в американских источниках режиссер пишут о том, что режиссер, вспоминая всю эту историю, как же началось это первое ток-шоу, пишет о том, что в рекламную паузу одна из участниц, которая молчаливо сидела в студии, задала гостю вопрос фотомодели, как она убирает свои волосы, почему она не плетет себе косички, потому что, видно, тогда тоже у них была мода на косички. На что модель очень порадовалась и предложила гости из зала показать ей, как вот она советует ей справиться со своими волосами. И вот начался контакт между публикой и гостем в студии помимо ведущего. Возникло некое оживление и в зале, и сама фотомодель стала чувствовать себя более непринужденно. И, естественно, вся команда Донахью поймала эту ситуацию и стала просто использовать в своих дальнейших эфирах. Есть, правда, знаете, и другая легенда. Значит, по второй легенде, что Донахью не знал, о чем же спросить своего гостя, и тогда предложил кому-то из публики задать вопрос гостю.
«Помогайте», — сказал он.
Да, честно говоря, ну, либо он тоже сделал это сознательно, ну, вряд ли Донахью не мог не знать, что же спросить.
Ну, в принципе, это же достаточно простой элемент, достаточно простой инструмент, потому что жанры, да, они сформировались давно и имели четкие какие-то свои определения, но всегда интересно получить не только ответ от человека, который находится у тебя в гостях, но и узнать мнение публики о том или ином ответе, о том или ином действии, о котором рассказывает твой гость. Тебе всегда интересно узнать, а что скажут еще люди. Не только свое мнение, но и вокруг. Не знаю, я сразу вспоминаю, когда вы заговорили про радиоформат, ты же понимаешь и вспоминаешь сразу какого-нибудь обязательно Говарда Стерна. То же самое ток-шоу, при том, что с наличием не только вопросов, но и интерактива, да, что, то, что мы сейчас называем, то, о чем вы сейчас рассказывали, когда в эфире происходит какое-то реальное действие.
Ну, всегда первым быть тяжело, вот, соответственно, нужна некая смелость, которая была у Донахью, и, естественно, наверное, благодаря этой смелости и харизме, человек, который умел собрать вокруг себя команду, которую поняла, почувствовала этот вот новый элемент в тот момент, когда он появился, начал просто использовать. И поэтому шоу Донахью, естественно, потом Донахью стал суперпопулярной звездой, и уже не на центральных американских каналах мы знаем его как ведущего известных ток-шоу. Ну, благодаря вот этой харизме, смелости человека и действительно стал популярным. Ну, наверное, эта смелость есть в какой-то степени и у Андрея Малахова.
Да, 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 я согласен с вами. Но давайте к Малахову я хотел еще на потом оставить, да, немножко продолжить с историей, потому что формат... Да, я сейчас понимаю, но просто хотел, чтобы вы тоже об этом рассказали, подтвердили, возможно, мои мысли. Ну и рассказали, конечно же, слушателям, потому что формат понравился всем. И режиссерам, и ведущим, и публике, и руководством каналов и, естественно, рекламодателям.
Стал продаваем, да.
Да, да. Вот это же самое главное. Ты понимаешь, что, ну, если продается время, если тебя смотрят, значит, ты продаешься, значит, канал будет ставить тебя во все дырки на самые классные места.
Давайте вам другую историю расскажу. Значит, вот примерно в это же время, на рубеже 60-х и 70-х годов, в России была такая передача, которую считают у нас отчасти родоначальником ток-шоу. Ну, она очень малоизвестная, так как вышло всего 4 выпуска. Передача называлась «Аукцион». Активное участие в этой передаче, в частности, принимала Анатолий Лысенко. Значит, передача была сделана по заказу Минпромторга СССР. Здесь с чем? На складах Советского Союза завалялось много ненужных товаров. Да, знаете, вот да. Была же задача производить много товаров хороших, качественных. Ну, не всегда производство смотрело, что же людям нужно. Ну, это иногда эти товары, которые не пользовались спросом, они залеживались, естественно, на складе. И вот эти товары надо было как-то реализовать. И было принято решение вот сделать такую рекламную передачу, что, в принципе, для Советского Союза было что-то сверхъестественное.
Магазин на диване. Подождите, вы то, что мне рассказываете, я сейчас точно... Я говорю сразу, я не знаю эту передачу, я не смотрел и не слышал. Но то, что вы мне рассказываете, наталкивает меня на магазин на диване.
Магазин на диване — это только в конце 80-х появились в СССР. А тогда вот это вот было вот совершенно что-то необычное. Это рассказ, на самом деле, к ток-шоу, потому что активное участие в передаче должна была принимать обычная аудитория. Людей, обычных советских людей, порядка 300 человек, пригласили в студию в Останкино.
Это
да.
Много.
И каждая передача была чему-то тематически посвящена. Допустим, первая была посвящена чаю. Да. Гостей студии предлагали пробовать различные сорта чая. Надо было отвечать на вопросы викторины. Соответственно, тот, кто правильно отвечал, получал призы. Ну и вот благодаря, вот, в частности, этой первой передаче продажи чая в СССР выросли в разы, и чай стал дефицитным товаром вплоть до 90-х годов. Вот.
Но тогда была сложная ситуация в этом, потому что не было... Был один хозяин у всего чая, понимаете? Поэтому это не развивало никакую конкуренцию.
Нет,
никто, конечно, не приходил.
Ничего не развивало, но за 4 передачи, вот те товары, которые в ней были показаны, там, в частности, еще черно-белые телевизоры, была с переизбытком этих товаров, проблема была решена. Но потом руководство телевидения, в лице, в частности, вот, руководителя гостелерадио того времени Сергея Георгиевича Лапина, он сказал, что нет, что-то вот вы слишком много заставляете людей думать, когда они смотрят эту передачу. Занимайтесь лучше спортом на телевидении.
Это реальная история?
Ну да,
вы,
да.
Вы конечно, слишком много заставляете думать?
Да.
Викторины, вы рассказываете им про сорта чая, это слишком серьезно.
Нет, там, понимаете, там же были вопросы, да, вот как раз вот из-за викторин
Да.
Вот во многом, наверное. Ну, на самом деле, про то, почему закрыли, ходят легенды, ну, вот в частности, да, реальная история. Ну, Лысенко, в частности, пишет, да, в своих...
Я правильно понимаю, что, в принципе, развитие телевидения в некоторой степени связано, ну, если уж говорить прям, просто брать большой масштаб, с экономическим строем, с экономическим развитием. То есть, если мы берем Штаты и понимаем, что шоу становится популярным, так или иначе, неважно, чем оно занимается, это ток-шоу или какое-то другое, его смотрят люди, стало быть, на этот телеканал, на это шоу приходят деньги, да, будем немножко сокращать этот путь. У нас этого, в принципе, по идеологической, экономической составляющей не было. У нас не было такого, как сказать, рыночного развития телевидения. То же самое шоу, которое вы мне сейчас рассказали, оно не имело бы, допустим, развития. Никто бы не пришел и не сказал: класс, мы тоже производим чай, а расскажите про наш. И появляются еще 4 серии, да. А потом приходит: а что это только про чай? А мы вообще табуретки делаем. Давайте расскажем еще и про табуретки.
Вот видите, да, проблема не только в экономике, но и в политике. И поэтому да. Шоу-то просуществовало 4 раза, и никто и не дал никому прийти. Да.
Как выглядит дело телевидения в тот момент, когда зарождается формат ток-шоу в Соединенных Штатах, как оно выглядело у нас, из чего оно состояло?
Ну, вы знаете, вот в этот период, в 60-е годы, да, когда Донахью на этой телестанции опробовал формат ток-шоу, у нас тоже было, на самом деле, много интересных передач. Было очень много, большое количество интервью. Как раз вы же понимаете, что... конец 50-х, начало 60-х, это замечательный период, это оттепель, и появился некий, людям дали глоток свободы, естественно, этот глоток свободы, ветер свободы, он приходит и на телевидении, поэтому много интересных передач, да, знаменитый журналист, ведущий, была такая в 60-е годы передача «Эстафета новостей», 61-й год, знаменитый журналист Юрий Фокин, огромное количество людей приходит к нему, он разговаривает с ними в прямом эфире. Даже иногда вот пишут о том, что звонили люди им в студию, тоже им задавали вопрос. На самом деле... так был выстроен, заидеологизирован мозг ведущих того времени, что они, не, как правило, не задавали неправильных вопросов. И гости были правильные, да? 61-й год, да? Кто к нему приходил в гости?
Понятия не имею. Кто мог приходить
космонавты
к нему? Ну да, да.
Космическая эпопея, начало 60-х годов, это Гагарин, Леонов, так далее, так далее, так далее. Все космонавты, они побывали на эстафете новостей. Естественно, передача пользовалась чудовищной популярностью, потому что эта тема космоса была интересна не только самим, естественно, журналистам, да, но всем людям. Да? Это же ну, шаг в новое время, в новую эпоху, в новое пространство. И тоже очень интересная передача. Другое дело...
А как насчет, простите, что перебиваю, как насчет массовости? 61-й год, телевизор есть еще не в каждой семье.
Нет, 60-й год, значит, массовые телевизоры КВН-49, так он и назывался, да. КВН-49, они массово начали производиться в 49-м году. Соответственно, вот в 60-е годы телевизор был все-таки уже достаточно
уже
массово распространен в Советском Союзе. Другое дело, что вот, да, опять же, если посмотреть, было же и шоу даже на нашем телевидении, да, телевизионное кафе, ну, по-разному называлось, «Голубой огонек». Да? Слышали вы наверняка, да, про «Голубой огонек». Вот,
как он выглядел в тот момент?
Ну, он походил чем-то, да, на современный субботний вечер. Говорят, что прообраз современного вот этой передачи «Развлекательный субботний вечер» была передача «Голубой огонек».
Я правильно понимаю, что вы сейчас проводите аналогию с Ургантом и с, вообще с этим форматом лейт-шоу, как оно называется, Sunday Late Show или Saturday?
Не совсем с Ургантом. Знаете, есть такая совсем музыкально-развлекательная передача на, по-моему, канале «Россия-1» «Субботний вечер», где наши звезды сидят за кругленькими столиками и разговаривают... ни о чем. А и все это перемежается...
истории из жизни, из карьеры, все с анекдотами.
Шутки, да,
да.
И все это перемежается концертными номерами. Вернее сказать, концертные номера перемежаются вот этими разговорами, шутками. Из жизни звезд, что, естественно, публике, в принципе, наверное, интересно. Но вот тогда столики были не круглые. Вот я видела, в частности, передачу «Длинный стол». Сидели, естественно, не звезды эстрады, сидели передовики производства, там, ветераны войны,
комсомол,
да, потомки революционеров, песни были другие, да, дети были другие, да, там тоже иногда приглашались детские какие-то коллективы, беззубые, вот сейчас вот посмотреть на эту домисольку, чтобы какого-нибудь ребенка в период, когда у него сменяются зубы, на сцену выпустили. Вообще это все, конечно. Ну, просто была немножко другая стилистика. А разговоры, может быть, были более серьезные. А так вот, в принципе, тоже вот этот формат немножечко такой развлекательный тоже на телевидении присутствует.
Мне кажется, у нас он, если честно, я просто немножко начинаю вспоминать, мне кажется, это было вот таким небольшим замещением того самого ток-шоу, которое начиналось в Америке. У нас было вот это. И продолжалось достаточно долго, потому что к нам-то ток-шоу шоу, я боюсь говорить, когда вообще пришло в таком, да, полноценном формате.
Правильно, да. Вы знаете, в чем еще проблема была? Все-таки вот в этой публике, потому что, конечно, в телевизионном кафе на «Голубой огонек» приглашались передовики производства, которые умели говорить публично, в принципе, у них не было проблем и говорить перед телевизионной камерой, поэтому это выглядело достаточно эстетично, и люди с интересом смотрели эту программу, она на самом деле была чудовищно популярной. А вот если посмотреть на живого советского человека, допустим, в программе «От всей души» Валентина Леонтьева, это 72-й год.
Так, скованный, вот, зажатый.
Да, да, да. То есть фактически Леонтьева вытягивала, вот, на мой взгляд, всю передачу. Она задает человеку вопрос. Человек пугается, отвечает односложно, приходится Валентине Леонтьевой за него отвечать. Естественно, вот этого ток-шоу не получается. Хотя вот эта передача, да, «От всей души», на мой взгляд, эталонная передача, действительно, наверное, прообраз современных ток-шоу, потому что...
Расскажите, извините, что перебил, да. Потому что... Почему прообраз?
Ну, строится по... Вот тут есть все те элементы, о которых мы с вами говорили, да, шоумен, удивительный шоумен Валентина Леонтьева, есть люди, простые люди, зрители, которые участвуют в этой передаче, ну, и они же, на самом деле, в большей части являются главными героями.
Как она выглядела, эта передача?
Снимали ее, на самом деле, вот идеи многих передач действительно наши советские журналисты находили на Западе. Вот,
и не только советские.
Наверное, не только советские.
Этот процесс не закончился.
На самом деле обмен, да, безусловно, обмен мнениями, он идет и в ту, и в другую сторону. Да, хочется...
Зачем вы так говорите? Я же сейчас попрошу вас привести мне примеры, когда в другую сторону.
И в другую. Можно приводить примеры, я уверена. Значит, давайте про «От всей души». Программа эталонная, на мой взгляд, точно. Во всяком случае, с точки зрения подготовки, как тщательно она готовилась. Сегодня, я думаю, так тщательно готовится только прямая линия президента Владимира Путина. Значит, где-то за 3 месяца редакторский коллектив выезжал на точку съемки. То есть, как правило, передача записывалась не в Москве. Да? Это может быть какой-то белорусский колхоз, какой-то завхоз, завод в Сибири. И задача...
Это прям пока очень похоже на «Пусть говорят», так?
Задача была устроить этому коллективу, этим людям, которые проживают в этой местности, праздник. Да? Все это должно было быть, безусловно, грамотно организовано экранное действие. Значит, коллектив выезжал, знакомился с людьми, находил там интересных героев, интересных персонажей, там, узнавал, кто когда с кем познакомился, когда у кого дети родились, там, какие были проблемы в семье, наоборот, чем люди гордились. И вот эти, на самом деле, вытаскивал человеческие истории. И вот эти человеческие истории становились ключевыми точками сюжетной линии развития передачи. Зрителей собирали в большом зале, это, может быть, зал ДК был какой-то. Там происходила запись передачи. Герои должны были поочередно, согласно сценарному плану, выходить на сцену и там не только, естественно, рассказывать свои истории благодаря тем вопросам, которые им задавала Валентина Леонтьева, но зачастую, безусловно, совершать какие-то действия. Например, вот в одной из передач... Главная героиня воспитывала долгое время одна дочь и мастерила ей своими руками куклы. И уже во время передачи от всей души дочку героини приглашают на сцену, и Валентина Леонтьева, используя вот свои возможности, она в то время вела еще какую-то детскую передачу «Умелые руки», она вместе с девочкой, с дочкой героини эти куклы мастерит. То есть получается, что центральным эпизодом этой передачи был простой человек. И, возможно, поэтому эта программа действительно была чрезвычайно популярна в тот период застоя. Ее, знаете, еще называли так: «Плачьте, как мы, плачьте с нами, плачьте лучше нас».
Прерываемся на новости, после этого продолжим разговор.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Дорогие друзья, мы продолжаем. Это программа «Хроники». Сегодня говорим о таком формате, как ток-шоу, телевизионное ток-шоу. И сегодня у нас в гостях Юлия Долгова, преподаватель журфака МГУ, доцент кафедры телевидения и радиовещания. Я вновь вас приветствую еще раз, Юлия Игоревна. И всех тех, кто к нам только что присоединился. Специально для этого это происходит. С Юлией Игоревной, когда увиделись, она сразу говорит: а вы не из наших? Нет, я говорю: нет, не из ваших. Немножко в другом месте я обучался. По поводу ток-шоу. То, как выглядело, вы нам очень интересно рассказали, то, как выглядело наше телевидение в момент зарождения ток-шоу. Я буквально коротко напомню, что это 60-е годы, естественно, американское телевидение. Я очень интересовался тем, как выглядело наше телевидение в это время. В Советском Союзе вы рассказали про Валентину Леонтьеву.
Про Юрия Фокина.
Да, и про ее программу
«От всей души».
«От всей души». Единственный вопрос, который я не успел задать в первой половине программы, вы рассказали нам, что это было прям очень похоже на «Пусть говорят», то, что это были человеческие истории, но у меня сразу вопрос возник один и простой. Это были наверняка хорошие человеческие истории, позитивные, веселые. Там не было что-то проблем, какой-то, ну, не знаю, как можно ли сказать про это, чернухи, не чернухи, но...
Чернухи не было, конечно, но, в принципе...
Это были позитивные истории.
Конечно, все телевидение того периода, оно жестко идеологически контролировалось, это были человеческие истории, задачи, вы знаете, на самом деле передача, конечно, некоторые, многие ее рассматривают и как пропагандистскую, потому что в то тяжелое время была люди жили простые, люди жили по-прежнему плохо. Тем не менее, каждый год обещали, что социализм и коммунизм все ближе и ближе. И простые советские люди никак не могли понять, когда же все-таки он наступит. И поэтому,
простые советские люди смотрели телевизор? Он у них был?
Да, все-таки смотрели. Мы с вами решили, что в 49-м массовое производство телевизоров КВН, и уже где-то в 50-е годы распространение телевизоров было достаточно высоко. Другое дело, что вы знаете, что до последнего времени по всей стране большого нашего государства ловились преимущественно только две программы. Естественно, в те времена та же тенденция сохранялась. И была такая задача показать человека труда по телевизору, показать его со всеми его невзгодами, сложностями. То есть тут как раз были некие печальные истории. То есть человеку жилось непросто. Да? Иногда не хватало денег на куклы, тогда он мастерил их сам. Иногда, естественно, если это российская деревня, колхоз, совхоз, да, там у каждого советского человека огород, на котором он выращивает картошку, и дети помогают эту картошку собирать. Ну, вот некие такие обычности советского человека. И телезритель смотрел, узнавал себя и видел, что да, я не один такой. Вот, и у всех есть некие трудности, но мы с ними справимся. И, конечно, этот наш социализм и коммунизм в ближайшем будущем.
Но все равно это были такие отретушированные все-таки истории. Нет?
Они были подобраны, да, потому что был правильный сценарий, безусловно. Да. Идеологически, наверное, верный. Ну, тут, ну что, человеческая история, она вот такая, какая она есть. Ее показать можно по-разному. Можно вот так, можно по-другому.
Можно вот так?
Да.
Да, это на самом деле интересные принципы журналистики, в принципе. Давайте о том, как потом развивался такой формат, как ток-шоу, ближе уже здесь, к нам, к российским реалиям. Когда и вообще, я бы, наверное, попросил вас назвать первое российское ток-шоу.
То, что считают первым российским ток-шоу.
Да.
Вы знаете, я все-таки еще остановлюсь немножко про Валентину Леонтьеву, скажу вам, что у нее, в принципе, была очень непосильная задача, потому что сегодня ведущие ток-шоу, они работают с ухом, да, у них есть специальный, да, знаете, приборчик, сидит режиссер в студии и делает ему регулярно какие-то подсказки. Вот Валентина Леонтьева работала без уха, ухо появилось только в начале 80-х, после Олимпиады, и фактически она должна была идти, да, по ряду этих людей, которые были в студии, узнавать тех персонажей, которые у нее были записаны в сценарии. Была, конечно, достаточно тяжелая работа. А считается, что ток-шоу пришли на советский телевизионный экран уже как ток-шоу, когда людям стали...
Еще на советский даже?
Конечно, на советский,
да,
экран. Ну, потому что связывает все-таки появление ток-шоу. Ну, видите, элементы это все-таки тогда были, да, и вот вы и элементы Малаховой в от всей души нашли, вполне справедливо. Время перестройки, да, потому что если вспоминать Владимира Познера, то как раз он стал знаменит во многом благодаря телевизионным мостам, которые он вел вместе с Филом Донахью, телевизионным мостам между американской публикой и российской. Это как раз вот самые знаменитые мосты начались, мы мосты начали строить еще во времена Холодной войны в 82-м году, но на самом деле вот расцвет, этот формат, который появился во многом, с одной стороны, благодаря идеологической свободе, которая появилась в нашей стране в тот период, а с другой стороны, достижением науки и техники, развитием спутниковой связи. Расцвет этот формат получил вот в 1986 году, в частности, телемост Ленинград Сиэтл, Ленинград-Бостон, где советские граждане получили возможность пообщаться с американской публикой, в принципе, на любые темы. Да? Мы говорим, что они могли пообщаться на любые темы. Вы спросите, как, а здесь тоже не было ничего отретушировано. Программы монтировались, да, все мосты шли в записи, и потом монтировались как американской стороной. Причем историки пишут, что они монтировали даже, может быть, более жестко, чем мы, да, делали эти передачи. И более того, вы знаете...
Какой хронометраж был итоговый и сколько записывали?
Я сейчас могу вам наврать, но записывали порядка, мне кажется, 3-4 часов, а, соответственно, в результате получилось минут 45.
Ну да, да, да.
Но вот опять же, опять как монтировать, например, скакну, да, снова по истории. Вот моя, одна из моих любимых передач 90-х, общественно-политическое ток-шоу «Тема» с Владиславом Листьевым, она тоже шла в записи. Они записывали 3 часа и монтировали из этого 45 минут. Но, естественно, для того, чтобы выбрать какие-то интересные моменты и выстроить драматургию передачи. То есть вот здесь я не думаю, что вот в том в нашем случае была какая-то серьезная цензура. А там, конечно, 86-й год, это все-таки еще очень сложные отношения между нашими двумя державами. И вплоть до того, что, естественно, эта передача могла появиться только при одобрении и американской, и российской стороны. И вот одним из условий участия американской стороны в этом проекте было то, что они будут принимать участие в отборе зрителей. Вы понимаете, что это тоже очень важно. Кого?
В отборе зрителей нашей стороны.
Да.
То есть они говорят, мы ваших зрителей, мы сами будем говорить, кто,
да,
нам нужен.
Да.
Так,
да,
интересно. Да. Но это делалось для чего? Чтобы они думали, что они визуально смогут кого-то выцепить. Вот этот нам будет интересен.
Ну, на самом деле,
такая политика.
Причина была достаточно простая. Они очень боялись, что ЦК партии посадят в нашу студию только партийных и...
А они и посадили. Они думали, что этого не произойдет. Ладно.
Ну нет, все-таки там были и те, которых отобрали американцы. Да, там часть публики, безусловно, большую часть публики действительно отбиралась, во всяком случае, как вспоминают режиссеры этой программы, отбирались на улицах Ленинграда. и потом приглашались в студию для разговора. Значит, американцы рассчитывали отобрать людей, да, вот чтобы не было той проблемы, о которой мы с вами ранее говорили, людей, которые способны разговаривать, задавать вопросы, не чувствуют себя скованными перед телевизионными камерами, чтобы действительно получился живой разговор.
Чтобы не формальщина пошла какая-то, а чтобы действительно было... Людей любознательных.
Да, 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 да. То есть не было никакой такой вот цели, мы отберем только тех, которые против советской власти, а просто для того, чтобы действительно разговор получился. Но вот говорят, что все-таки все равно, конечно, американская публика чувствовала, выглядела на экране более такой раскованной, оживленной. Для нее было естественно на самом деле, этот формат был более естественным. Они
вот
смотрели эти ток-шоу уже порядка 20 лет, многие из них сами в этих ток-шоу участвовали, поэтому, конечно, этот формат был для них...
Но они, конечно, привыкли, у них было уже опыта много. Для них это было естественно. К тому времени, конечно, американское ток-шоу, американские режиссеры уже научились, просто, мне кажется, многому чему. Да, представляете, за два десятка лет, ты просто чисто механически наберешься огромного количества приемов. Мы к тому времени еще, вот если брать телевизионное шоу, телевизионное ток-шоу, были прям вот совсем новичками.
Ну да, наверное, были новичками. А проблема в том, что действительно это был несколько такой незнакомый для нас формат, и проблема была даже не в людях, которые вели эти передачи. Например, была еще такое ток-шоу, считается, «12 этаж», делала его молодежная редакция. Я смотрела один из первых выпусков, ведет его вот этот один из первых выпусков Александр Масляков. Вокруг за такими... квадратными столами, отдельно стоящими, сидят эксперты, которые по очереди высказываются в стилистике партийного собрания.
Так.
Я надеюсь, что это первая передача, и мне просто не повезло, и все-таки дальше эксперты разговаривают.
Ну, стилистику хорошо, можно выдерживать стилистику, но наполнять ее иным смыслом, это получается интересно и, может быть, даже смешно.
Нет, стилистика все равно, человек, когда он говорит безинтенционно, да, ток-шоу же оно ток-шоу,
да,
посмотреть Малахова, люди кричат, ругаются. Есть вот сегодня эксперты больше спорят, да, о том, все-таки ток-шоу люди смотрят из-за чего? Для того, чтобы развлекаться или для того, чтобы быть информированным? Вот этот развлекательный элемент, как мы с вами в самом начале сказали, вот все-таки в любом случае он еще не обязательен для этих передач. И, конечно...
Можно я попрошу вас быть совсем откровенными?
Да.
Не то чтобы обязательно, мне кажется, это единственное. Смысла в ток-шоу нет. Это лично мое мнение, я сейчас говорю. Ток-шоу не для того, чтобы о чем-то рассказать, навести на какую-то мысль или заставить задуматься, хотя, конечно же, эта витрина существует. Но я больше чем уверен, что главная задача в ток-шоу – это быть информационным фоном. Если дерутся или кричат, это очень здорово. Особенно, если это касается политики, но это касается сейчас, конечно, последних трендов. Я не говорю о том, не говорю о неполитических ток-шоу. Главное, чтобы побольше кричали и ругались, и чтобы было вообще ничего непонятно.
Знаете, в 90-е была передача «Окна». Туда приглашали, как правило, артистов, и они перед публикой разыгрывали...
Какие-то человеческие истории.
Да, человеческие истории. Они как раз дрались, ругались. Я вам скажу, передача долго не просуществовала. Нет, вот не соглашусь, честное слово. Даже если развлекательное ток-шоу, вот как у Андрея Малахова, все-таки даже...
Пусть говорят?
Да.
Развлекательные.
Ну, развлекательной в большей степени, да? Но, тем не менее, я считаю, что, вот, например, об этом пишет продюсер бывший первых ток-шоу Андрея Малахова Наталья Никонова, что все-таки стоит и важная социальная задача. Потому что вот это то же самое, как в 70-е, да?
Ну, очень, хорошо, очень хорошо прикрываться этим, но социальная задача не продается.
Да, так это две задачи, но нельзя говорить, что я только продаю и продаю не пойми что. Да, мы все-таки воспитаны в хороших традициях советской журналистики, когда журналистов учили не делать не пойми что, ради чего ты делаешь эту развлекательную журналистику. На экране проговариваются бытовые ситуации, с которыми встречается каждый. И показывается, что из любой бытовой кризисной ситуации можно найти выход. Это очень важный психотерапевтический эффект, между прочим, имеют эти передачи.
Я понимаю, о чем вы говорите, но, конечно, я просто не хочу превращать сейчас в спор, я останусь при своем. Мне кажется, это просто ширма, да, действительно, я очень хорошо...
В общем, у нас же с вами шоу, ток,
давай. Да. Мы бы могли сейчас, если бы поспорили, мы гораздо больше слушателей бы привлекли к себе. Хорошо, по поводу самой программы «Пусть говорят» и Андрея Малахова, мы можем говорить, что этот человек... каким-то образом выделяется на нашем телевидении. У нас есть достаточное количество ток-шоу разной направленности, социальной, политической, здоровой, здравоохранения или какой-либо еще, развлекательный. Он как-то отличается? Он действительно добился большего, он раньше всех это начал, потому что «Большая стирка» действительно... Что было в то время? Во время «Большой стирки» были только, наверное, и окна, и еще что-то. Это какая-то фигура, которая внесла весомый...
Ну, была, вы знаете, кстати, вклад. Очень интересная передача, что же для женской аудитории. Считается, что это одно из первых женских ток-шоу. Я сама, например, с Юлией Меньшовой,
да.
которая тоже сегодня звезда Первого канала и, на мой взгляд, делает очень интересную передачу наедине со всеми. А Андрей Малахов, кстати, наш выпускник, действительно, он закончил телекафедру в 95-м году. И еще, когда учился на факультете журналистики, ходят легенды о том, что проявлял вот небывалую творческую индивидуальность. Например, одно из заданий по портретному интервью он пригласил школьника, с которым, буквально расположившись лежа на полу, читал книжку, обсуждал какие-то вот, подстроившись под своего собеседника, обсуждал с ним вот детские проблемы, таким образом раскрывая его портрет. Так что он, безусловно, талантливый очень человек. Другое дело, что все-таки ток-шоу, конечно, мы видим только звезду впереди этого шоумена и олицетворяем шоумена с этой передачи. Но вот я не зря вспомнила уже все-таки вот ту же Наталью Никонову, которая была продюсером первых ток-шоу Андрея Малахова, и, в принципе, считается, что благодаря ей и вот эта звезда Андрея Малахова была раскрыта. И то, что человек, да, возвращаясь к Андрею Малахову, то, что человек так долго существует на телеэкране, существует в прайм-тайм, конечно, его выделяет среди других ведущих и ведущих ток-шоу, в частности.
Но у него есть все-таки такая небольшая, я бы сказал, профессиональный инструмент, как мне кажется. Он работает на аудиторию федеральную. Это истории, которые не московские. Вы же знаете, есть Москва, есть Россия. И ведь те истории, которые у него, они по большей части, нет, а очень часто там и звезды какие-то выходят, и еще что-то, и его друзья, они рассказывают, но по большей части это федеральные простые истории, которые касаются гораздо большего количества людей, живущих в стране, во всей остальной, и не в Москве. Мне кажется, вот этот инструмент ему помогает.
Знаете, ну, я мониторю иногда передачу, не сказать, что я ее смотрю, но кроме вот этих, меня удивляет, что вот два вида тематики я видела. Это действительно региональные истории, как вы говорите, совершенно справедливо, а иногда это чистый гламур.
Да, когда приходит большое количество его друзей, они обсуждают порой и трагические события, потому что в их жизни они происходят, неважно, что там, наркотики, смерть, еще что-то, или какие-то позитивные вещи.
Но это формат передачи, понимаете, но все равно быть ведущим этой передачи на там, передач разных форматов прайм-тайма Первого канала в течение столь продолжительного времени, это действительно надо обладать определенным талантом, и я думаю, что просто канал пока не видит или не видел достойной замены Андрею Малахову. Другое дело, что, мне кажется, для самого Малахова полезнее развиваться как-то еще, да, не только быть шоуменом прайм-тайма Первого канала, хотя... Куда уж дальше развиваться, уж и неизвестно. Вот я все-таки еще немножечко углублюсь в историю, с вашего позволения. Да? Я вспомнил уже Владислава Листьева, да?
Да.
Это, безусловно, звезда нашего телевидения второй половины 80-х и первой половины 90-х годов. Вот вспоминая Листьева, как раз он был гораздо проще относился к своим проектам. В начале 90-х на Первом канале он запустил как минимум три успешные передачи, в каждой из которых он был сначала ведущим, он какое-то время вел эту передачу.
Воспитывал ее, да.
Воспитывал, раскручивал, у ней появлялась зрительская аудитория. Потом из самого своего ухода делалось шоу, да. Сначала это была общественно-политическая передача. Нет, Да, наверное, сначала это все-таки было «Поле чудес», да, совершенно развлекательное шоу, общественно-политическая передача «Тема» и «Час пик»,
да,
собственно.
Я, прошу прощения, не помню вот этих моментов, когда из его ухода делается шоу. Сейчас пиком, сейчас им пика, понятно, мы не это обсуждаем.
Да.
Что имеется в виду «Поле чудес»?
Ну, вот, в частности,
какая-то
«Поле
специальная...
чудес», да, там да. На самом деле был объявлен кастинг на замещение вакантной должности ведущего передачи «Поле чудес».
Это был такой общероссийский кастинг?
Буквально, когда... да, мог практически каждый туда прийти, и победил почему-то Якубович.
Почему-то?
Да.
Хорошо. По поводу... Малахова, вот прямо забылся, слетел с языка вопрос. Причастность к одному какому-то каналу. Это обязательная история? Либо это исключительно, как сказать, коммерческая история, контракты, еще что-то? Такая звезда воспитывается, тот же самый Фил Донахью. Он был на одном канале всегда...
Ну, у американцев все-таки немножечко более серьезная, немножечко другая система, чем у нас. Но, безусловно, как правило, это контракты. Конечно, если сейчас Малахов без согласования с Эрнстом уйдет на второй канал, я не думаю, что Эрнст, если он не хотел этого ухода Малахова, будет доволен сейчас.
Сейчас какая история в этом смысле? Я не знаю, может быть, у вас больше знакомств в этой сфере. Я вам честно скажу, у меня нет такого большого количества источников. Я так полагаю, что сейчас, во-первых, не сезон.
Да.
Есть такое понимание, как телевизионный сезон. Он заканчивается где-то то ли в середине, то ли в конце июня. И два месяца таких каникул, грубо говоря. Сейчас нет ни руководства, не ведутся никакие программы. Тот же самый Ургант, вы все прекрасно видите, его нет. Хотя это там одно из самых популярных шоу в том числе. Сейчас нет руководства, и, по сути, технически невозможно оформить это, либо как-то там, может быть, даже обсуждать.
Ну, знаете, значит, у меня нет инсайда сказать, куда уходит Малахов, зачем он уходит. То я обязательно бы вам рассказала.
Но многие говорят на ВГТРК.
А, ну, может быть, и уходит. Значит, история с телесезоном такова. Так как все-таки в сентябре этот сезон должен начаться, то отдыхают все в основном в июле и в начале августа. То есть все-таки где-то, если какой-то новый проект Малахов собирается начать, то где-то вот как раз, допустим, со второй-третьей недели августа он должен начать активно сотрудничать, а может быть, даже с первой
уже
недели.
Уже работать желательно, да.
Да, консультировать продюсеров, но он все равно выйдет в эфир, наверное, в сентябре. Не знаю, как активно Андрей Малахов будет подключен вот на этом подготовительном процессе подготовки программы, но, тем не менее, если этот проект есть, то, естественно, он уже есть. Да, и, наверное, Малахов о нем знает.
Многие, поскольку нет информации о том, что же на самом деле случилось, естественно, такая ситуация, такой вакуум всегда порождает много слухов. У вас есть какие-то свои предположения о том, почему это случилось?
Ну, кроме того, что, в принципе, конечно, и для ведущей, для собственного развития должен как-то менять и формат, и программу каждые 3-5 года, каждые 3 или 5 лет. Но вы знаете еще, какая у меня есть мысль? Все-таки, опять же, возвращаясь к ток-шоу как к формату. Сегодня, если вы заметили, чрезвычайно популярны общественно-политические ток-шоу. Первый и второй канал в прайм-тайм зачастую ставят общественно-политическое ток-шоу, и зрители их еще... На удивление смотрят,
да,
да, с удовольствием смотрят, и действительно там есть элемент и разговора серьезного, элемент шоу, когда они дерутся, и, как вы говорите, все телевизионные продюсеры счастливы.
Но зритель почти не участвует там.
Да,
разве
зритель
что в
там не участвует,
голосованиях или еще что-то.
Ну, шоу, тем не менее, есть за счет экспертов. И, возможно, это связано с тем, что все-таки вот на волне этих погони за популярными... общественно-политическими ток-шоу. Первый канал все-таки решил отказаться вообще, в принципе, от формата, который сейчас делал Малахов, дать этому формату отдохнуть какое-то время, потому что, ну, на мой взгляд, действительно должна быть уже усталость и от самого ведущего, и от формата. Да? Нужно как-то его переформатировать для того, чтобы он жил дальше.
Достаточно непохожая прогрессия на столь консервативный канал. То есть, знаете, прогрессивный шаг достаточно взять и завернуть просто шоу, которое, казалось бы, было стабильным. Вы нам сами сказали о том, что такое огромное количество времени быть в топе канала, первого канала.
Вы знаете, но первый и второй, они два лидера, они идут друг к другу ноздря в ноздрю, и конечно, естественно, они борются примерно за одну и ту же аудиторию. И вот здесь им надо выбирать свою программную стратегию, то есть какие форматы выбирать, как их расставлять в сетке вещания. И если каналы конкурируют на одном поле, у них есть своя аудитория, они, как правило, стараются выбирать похожие друг на друга форматы, таким образом размывая эту аудиторию, которая у них имеется. Но вот наблюдая за поведением первого и второго канала, у меня складывается впечатление, что в этой конкурентной борьбе первый все-таки смелее. Он, как правило, первым инициирует какие-то новые проекты. Может быть, и в этом случае тоже.
Вы знаете об истории Малаховой Дианы Шурыгиной, которая в последнее время огромное количество придается значения. Не слышали, да? Но была одна из историй такой же провинциальной, и почему-то она стала громкой. Я думаю, что все-таки во многом за счет раскрученной. Молодая девушка,
да,
из-за
там,
которой молодой
заболела.
Парень.
Да. Слышала, да.
Нет, она не заболела. Ну, то есть, как бы...
все не очень хорошо закончилось.
Сначала веселая вечеринка с половыми актами и возлияниями, а потом оказалось, что это все-таки изнасилование, а не все так весело было. И, в общем, парень отправился за решетку, а вот история этой девушки начала раскручиваться, и то, как она весело и жизнерадостно себя вела на первых программах, вызвало огромную, еще большую дискуссию. И Малахов, говорят, во многом выезжал на этой истории, я бы сказал, да, продавал ее, и, возможно, поэтому как раз и заканчивается вот сейчас какая-то история на Первом канале. Но, к сожалению, вы, возможно, пропустили эти выходы, поэтому я хотел узнать, считаете ли вы, что...
Это причина.
Да, с этим
мне
связано.
Мне кажется, что все-таки нет. Ну, это мог быть какой-то информационный повод, да, но, как правило, все-таки я думаю, что такие серьезные решения из-за какой-то отдельной передачи они не делаются.
У нас уже заканчивается время. Юля, спасибо вам большое за этот прекрасный рассказ, особенно за его историческую часть о том, как зарождался формат ток-шоу, где, как и какие у нас были в Советском Союзе параллели. Еще раз я напоминаю, у нас в гостях был преподаватель журфака МГУ, доцент кафедры телевидения и радиовещания Юлия Долгова. Спасибо вам большое. Программа «Хроники» на этом закончилась. Меня зовут Александр Капков. Счастливо. Пока.